А вы хотели бы, чтобы нас стало больше?
Ну да, я просто думал, что может быть кто-то подъедет.
Скажите, слава богу, что не один.
Да.
Во вторник у нас был один человек, да?
Ага, и у вас иногда бывает много.
Лекция. У нас вообще 8, а так сейчас праздники, мы все разъехались.
Ну что ж, хорошо. А сегодня мы начинаем тему таинства или освящения с покаянием. Покаялись, теперь давайте поговорим о таинстве или освящении. Ну, действительно, это таинство, наверное, одно из самых таких таинств, которые таинственны в том плане, что не всегда смысл лежит на поверхности. Потому что очень много разного можно прочитать в разных книгах об этом таинстве, разных, порой даже каких-то суеверий. Да, вот если эта книга какая-то вот там написанная, может быть, автором околоцерковным, который рассуждает значение этого таинства. Поэтому нам надо понимать вообще, что такое таинство или освящение, для чего оно предназначается, кто может в нем участвовать, как часто, да, и что оно дает, вот именно какие плоды этого таинства для человека. Но таинство или освящение, оно иногда называется богословием как таинство исцеления или таинство врачевания. Действительно, вот это таинство, оно было и есть, и будет одним из таких важнейших и действенных средств для врачевания наших телесных и душевных болезней. О теме здоровья и болезни можно рассуждать очень и очень много, потому что среди тех скорбей, которые встречаются на жизненном пути человека, телесные, ну и душевные болезни, да, вообще всякая болезнь, она всегда воспринимается особо тяжело, да, особенно если это что-то серьезное. Почему? Потому что все остальные скорби, они вне тела человека, и человек может от них спрятаться, да, ну то есть вот там, грубо говоря, если это какие-то там человека на работе или где-то в каком-то коллективе ущемляют, он, когда находится вне коллектива, он может, ну, несколько восстановиться, вдохновение получить. А там, если у человека какая-нибудь, ну, там, неприятность, он знает, что, ну, вот сейчас там вот это сделает это, и вроде бы от этой неприятности должно избавиться. А когда у человека, вот, ну, физический недуг, и тем паче, если это хронический недуг, который, может быть, либо лечится тяжеловато, либо, ну, там, поддается лечению достаточно проблемно, то человек не может от этого никуда деться, потому что эта болячка, она с ним, куда бы он ни пошел, да, то есть, и действительно, вот, если мы посмотрим на праведного Иова, то, вот, которого, помните, постигло одно за другим бедствие, то есть, вот, он еще вот все более-менее терпеливо сносил, а вот когда его постигла проказа, он, конечно, ну, когда его тело стало разлагаться, вот, еще при его жизни, то он, естественно, вот как раз вот это был последний капли, который, ну, действительно повергло его в состояние, ну, если не уныние, то такого очень глубокого и скорбного раздумья. И вообще надо понимать, от чего происходит болезни, где они появились, потому что действительно с болезнями человек связан всегда и везде. Нету человека, который здоров, ни одного нет. Ну, просто у кого-то эти болезни проявляются раньше, у кого-то позже, у кого-то они более такие вот серьезные, у кого-то менее серьезные, но все равно вот болезни, они сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Всей. Начиная вот с младенчества, да, вот эти всякие детские болячки, да, и заканчивая уже старостью, где уже
и заканчивая ковидом.
Ну, у кого-то заканчивая ковидом, у кого-то заканчивая последствиями ковида. Ну, то есть это же тоже вот болезнь, тоже вот, определенные из условий, в которых мы оказались. Ну, вот откуда, во-первых, нам надо понять природу болезни, чтобы понять, чего мы пытаемся в этом таинстве избавиться. Ну, сразу надо сказать, что, конечно, болезни Господь не сотворил. Вот зла, страдания, болезни Господь этого не творил. А это все пришло в этот мир с грехопадением человека. То есть нарушился прежде установленный механизм, который работал как швейцарские часы, и теперь пошел разнобой. Этот разнобой, и это вот там все рушится, валится, это все вот вследствие грехопадения. То есть вот этот разлад, который был внесен беззаконием человека в этот первоначальный благой мир, он повлек за собой последствия. Как для окружающего нас мира, мы не видим мира в этом мире, как бы тавтологичнее звучало, не звучало, так и для естественного взаимоотношений человека и Бога, да, то, что вот там была преграда греха, при грехопадении вот такая выстроена, ну и помутнился сознание человека, это все понятно, да, появилась смерть, конечно, появились болезни. То есть, если до этого человек, пребывавший в раю, который пребывал в изобилии божественной благодати, он не испытывал страданий, болезни, то теперь вот, вот как бы пресеклась вот эта вот непосредственная связь человека с Богом, с источником жизни и бессмертия, и человек вот стал болеть. То есть болезни – это вот прямое напоминание того, что мы тленны, что вот, увы, что после грехопадения вот, наш мир несовершенен, наши силы тоже они ограничены. И с одной стороны, это, конечно, для нас великая скорбь, печаль и, конечно, предмет нашего унылого воздыхания, да, вот. А с другой стороны, болезни – это то, что можно обратить в большую духовную пользу для человека. Ну, почему? Потому что, во-первых, страдающий плотью перестает грешить, об этом пишет апостол Петр, да, то есть это останавливает вот этот процесс того, когда человек силен, бодр, вот ему хочется там куда-то там идти, что-то делать, и зачастую вот, человек порой не задумывается о каких-то высоких истинах. А с другой стороны, вот, и, кстати, мне один знакомый священник, он сказал то, что вот когда мы не хотим смотреть на небо, то Бог кладет нас на две лопатки, ну, то есть ковыд кадру болезни, мы там лежим, ну, когда, знаете, бегаем в суете, там что-то там, и помолиться некогда, и так далее. Вот когда там лежишь, там температура или еще что-то, это там ногу сломал, то вот как раз повод задуматься вот, каким духовным вопросом. Если правильно, конечно, к этому отнестись. Для кого-то это повод еще больше начать роптать, там, на всех и на вся, злиться, раздражаться, другим же испортить. Но вот именно при правильном подходе это вот именно так. К тому же, кстати, вот эта знаменитая поговорка «в здоровом теле здоровый дух» имеет продолжение, о котором мы с вами не знаем.
Да, мы знаете, говорили,
да. Да, о здоровом теле, здоровый дух – редкое явление. То есть, к сожалению, это действительно так. Опять же, я не в коем случае не стоит меня неправильно истолковать. Что, ну, значит, если болезнь – это хорошо, то давайте перестанем лечиться, там ничего не будем делать, вот будем болеть.
Многие так воспринимают.
Нет, конечно, это неправильный подход, потому что здоровье – дар Божий. Его надо хранить. Дар Божий. Здоровье нам дано для того, чтобы мы осуществляли свою деятельность и как главы семейств, ну, как члены этих семейств, там, как там, вот, сотрудники, которые трудятся на определенных поприщах, куда Господь поставил, да, ну, и для того, чтобы вот, действительно эти силы нам помогали, ну, то есть вот здоровье помогало нам тоже спасаться, нести какие-то посильные подвиги, храм посещать. Это все правильно, но когда это здоровье, оно все-таки рано или поздно, ну, иногда на протяжении всей жизни, порой дает сбои, это не надо воспринимать как вот, вот как что-то вот такое катастрофичное, что вот прямо вот, вот все вот это вот, что же это такое, одна за другой болячки. То есть надо просто-напросто из этого извлекать пользу. Надо лечиться, потому что, как сказано в Священном Писании Ветхого Завета, и врача, и врачество создал Бог. Но при этом, конечно, надо еще и уповать на волю Божию. А если мы не можем изменить какие-то обстоятельства, да, ну, либо они меняются очень медленно, длительный какой-то процесс лечения, то порой надо изменить свое отношение к ним. И то, что нам, на первый взгляд, воспринимается нами как зло, мы можем употребить во благо. То есть первая причина, по которой человеку посылаются болезни – это напоминание о его тленности, напоминание об ограниченности его сил. То есть, по сути, это вот некий звоночек. Звоночек того, что как бы, человек в этой земной жизни временный гость. И что ему надо заботиться о том, чтобы приготовиться к той жизни, где нет печали, ни болезни, ни воздыхания. То есть, с одной стороны, болезнь это имеет отрезвляющее средство. Вместе с тем, болезнь является и средством разумляющим. Вот как бы вторая причина, вот почему нам тоже Господь посылает такие болезни. Потому что первая причина болезни, это понятно, это вот грехопадение и его последствия. Да? А вот какие-то следствия вот болезни, то есть это и какое-то и отрезвляющее действие, и вразумляющее. Почему? Потому что очень часто болезни являются прямым следствием нашей греховной жизни. Иногда это открыто видно, например, там человек страдает чревоугодием, да, ну и у него потом развиваются какие-то болезни желудка, да.
Есть такое.
Потом там начинаются еще какие-то болезни, там какой-то там холестерин какой-то начинает заскакивать, этот холестерин там образует закупорки в бляшках, там сосуды какие-то там. Ну, короче, там целая такая история. Ну или, например, там человек вот ведет какой-то распутный образ жизни, да, и там себе что-то может... какую-то болезнь такую тоже приобрести. Там человек, там, не знаю, ну, по ночам там, грубо говоря, ездит там какие-то там клубы, вечеринки и так далее. В результате у него там сбивается этот биоритм, там начинаются мигрени и так далее. Ну, то есть бывает, что действительно болезнь является следствием вот, просто-напросто неправильного греховного образа жизни. Но не всегда вот эту связь можно проследить между грехом и болезнью. Потому что, опять же, в большинстве случаев действительно болезнь является следствием грехов человека. Но мы целый ряд можем из Священного Писания привести примеров, когда Господь, исцеляя больных, приносимых к Нему, Он говорил, например, прощаются, помните, расслабленному, Он говорит, прощаются тебе грехи твои. Да? То есть и расслабленный тотчас стал. То есть, значит, эта болезнь была ему послана за грехи. Ну и действительно то, что... Или там, например, уже сотворив исцеление, Господь говорит человеку, иди, больше не греши. То есть, тем самым тоже как бы показывает, что причиной, по которому он оказался в этой болезни, был тот или иной грех. Но не всегда вот эту связь можно установить. Вот как раз в чем погрешали друзья праведного Иова. Когда вот они к нему пришли, вот три друга, помните, они пришли к его, он там сидел на гноище, его тело разлагалось, вот в развалинах, и вот они ему говорят, ты, видно, великий грешник, если с тобой вот это произошло. Да. То есть, ну, мы знаем, что нет, его болезнь не была следствием его грехов. То есть, бывают и другие причины болезни. Вот, например, мы же знаем, что и некоторые святые болели. Да, понятно, что они так же, как и всякие люди, также были подвержены каким-то физическим законам, но иногда им посылались тяжелые болезни. А почему, кстати, святые вот тоже испытывали болезни? С одной стороны, они уже своей самой жизнью показывали другим пример смирения. То есть, потому что они бы, если бы они, у них все было хорошо, они учили, ну давай терпи, спасайся, смиряйся и так далее. То, как бы, ну и им сказали, ну тебе хорошо там говорить, там, живешь в монастыре, там, или еще что-то, вот ты это все говоришь, там, на казенном удовольствии и так далее. А вот у нас там это, там, болячка. А тут он сам, вот, например, Амвросий Оптинский, вот сколько к нему приходило людей, приходило порой даже по каким-то таким проблемам, которые на гроша ломаного не стоят. И они что они видели? Перед ними лежал немощный старец, прикованный к постели, который даже вот видно вот эти там картины, где он лежит, там, принимает лежа. Там. Ну, потому что действительно он был инвалид, он очень рано стал инвалидом, большую свою часть жизни он провел в таком состоянии инвалидном. Но при этом сколько людей он исцелял, сколько это. То есть для него вот сама эта болезнь, это была не сколько для него, но для него это было смиряющим обстоятельством. Потому что вот, например, апостол Павел, он тоже говорит, что ему было дано жало в плоть. Ангел сатаны он называет это, ну потому что это мешало его. И он трижды молил Бога, чтобы у него было вот это отъято. И Господь ему говорит, что нет, довольна для тебя благодать моя, ибо сила моя в немощи совершается. То есть иногда, вот представь, если там не было бы этого смиряющего обстоятельства, человек мог бы сгордиться. Да. И сам апостол Павел говорит, что мне это дано, чтобы я не превозносился через чрезвычайностью дарования. То есть для святых это тоже было вот некий опыт терпения. А с другой стороны, вот знаете, вот, например, Паисий Святогорец, ведь вот как вот он же умер от рака, умер очень тяжело ему было, то есть ему тоже было больно и так далее. А как он эту болезнь? Ведь он же столько, он с такой святой, столько людей исцелил. А дело в том, что иногда святые брали болезни на себя от тех людей, которые к ним приходили. Ну, в частности, из жития Паисия Святогорца, мы знаем, что к нему тоже пришел действительно какой-то юноша, который страдал от онкологии и так далее. И вот в какой-то момент вот, ну, как бы он просил сугубо молить старца, и старец, вот он сказал, что все будет нормально, выздоровеешь и так далее. Но сам старец его стал вымаливать, и эту болезнь он взял на себя. И вот умер от этой болезни, как бы от онкологии. Ну, то есть, вот такое бывает.
Вот это вот вымаливать и брать на себя у меня... Можно так, не в тему, наверное? Мама у меня недавно спрашивает, говорит, если вот молиться о других, ты не возьмешь на себя там их какие-то грехи или их там болезни и так далее? Я говорю, ну, это, наверное, не имеет к православию никакого.
Ну, я так хочу сказать, что, что значит вымаливать других? Это нести ради других... какие-то особые, сугубые подвиги. Да, то есть понятно, что когда человек там вот святой, там он денно и ночно там вот молился за этого человека, там какие-то сугубые пост наложил, там молитвы. А если мы говорим о том, что мы там просто келейным правили, помянули имя человека, либо там просто нас попросили помянуть, вздохнули, в записочке его написали, это, конечно, ничего общего с вымаливанием других. Это будет увеличивая статус нашего поминовения. Как бы опять, то есть вымаливать других, это, во-первых, это и не каждый за это возьмется, и не каждый должен за это браться. Да, и как-то в других...
Ну да, вымаливать и просто молиться, это
да,
разные степени.
Да, это разные вещи, да, то есть вымаливать — это нести определенный подвиг, то есть действительно это тяжелое такое, это еще надо, в таком случае надо знать, за кого надо вот так вот сугубо молиться, потому что если ты молишься за человека, который находится там, ну, в лапах сил злобы, да, там, ну, попал там в какую-то такую, ну, в секту и так далее, то это значит, вот если будешь сугубо за него молиться, и его будет крутить, и тебя будет крутить, тут надо иметь особое дерзновение, какое-то благословение на это, то есть тут за это браться не следует, вот без какой-то определенной причины, без определенных подготовки, это вообще лучше вот про это пока не будет. Вот молиться за других, пожалуйста, там, подать записки, ты бы, да, в келейно прочитать, вот там, в поминовении, когда живых усопших, ну, почему бы и нет. То есть молиться за других — это проявление нашей любви к другим. Но именно вымаливать — это уже подвижничество. Это несколько иное. Вот. И еще вот что касается болезни, что не всегда человеку дается исцеление от болезни. Тогда, когда вот польза от болезни превышает страдания человека вот в этой земной жизни. Знаете, вот обычно, когда там, беременным или женщинам, там, когда лекарства какие-то, вот, смотришь, что-то написано про беременность, там написано, можно употреблять тогда, когда это предполагаемая польза от вот этого лекарства превышает риск там, ребенка, да, для здоровья плода и вот, матери. Так вот, и что, к чему я это говорю? То, что вот то же самое сегодня мы вспоминали по Исаии Святогорца. Там был такой момент, когда к нему привели человека, который, ну, он не ходил. То есть вот, был обездвижен, то есть у него были парализованы ноги. И вот Паисий Святогорец, он, увидев вот эти ноги, он, по-моему, там поцеловал эти ноги и сказал, то, что вот эти ножки, они приведут тебя в рай. Ну, а потом что-то он как бы начал с ним говорить, а потом вот взял его, так поднял, этот человек стал уже там ходить по этой келье, а потом по Иисусу, говорит, что снова посадил на это кресло, и опять посадил, а он за пять не ходит. Он говорит, нет, тебе это не полезно. Ну, то есть, понимаете, что как бы, что действительно тут вот, как бы вот все эти физические недуги, они иногда вот, опять же, я ни в коем случае не говорю о том, что их не надо лечить. Если вы такое... было у нас утверждение, то тогда бы и таинства еле освящения не было. Да. Нет, их надо и нужно лечить, но просто тогда, когда что-то с трудом или там не поддается лечению, или лечится с трудом, то не надо унывать. Значит, есть какой-то определенный промысл Божий. Хотя это понятно, что очень тяжело, очень легко говорить, очень тяжело принять и вот, нести. Так вот, ну то есть, ну как бы, но если же все-таки мы заболели, да, то каковы у нас... И так, варианты развития событий. Понятно, что это и лечение физическое, то лечение, которое мы имеем от тех врачей, которых тоже дал Бог и создал лечебное мастерство. А с другой стороны, это и если значительная часть наших с вами болезней является, ну, во-первых, все болезни последствием грехопадения, а значительная часть наших болезней является последствием наших с вами грехов, да, через болезнь Господь нас вразумляет, как-то отрезвляет, то тогда одно лишь вот такое телесное фармакологическое лечение без соответствующей духовной подпитки, оно не принесет плода. Поэтому как раз в случае болезни мы должны прибегать, и нам следует, конечно же, прибегать еще и к тому, что нам предоставляет Святая Церковь. И вот таким таинством является таинство елеева священия. То есть это таинство, оно было установлено еще во времена апостольские. Вот мы знаем, что евангелисты, они все говорят, все четыре евангелиста говорят о том, что Спаситель, когда отправлял их на проповедь, он наделил их силой изгонять нечистых духов и врачевать всякую болезнь и всякую немощь в людях. То есть действительно у служителей Божьих есть такая сила. И даже более того, вот евангелист Марк, он подчеркивает, что совершавшиеся апостолами чудесные исцеления, они сопровождались помазанием елея. Вот я цитата. «Апостолы многих больных мазали маслом и исцеляли». Но надо сразу сказать, что елей здесь воспринимался не просто как какое-то медицинское средство, да, смягчающее раны, а именно как некое духовное средство, вот физическое, так скажу, некое материальное воплощение некой духовной врачевательной силы. Почему? Я вообще хочу сказать, что в древности действительно елей, вот масло из оливкового дерева, оно как бы имело вот такое медицинское средство, в частности при лечении язвы, ран, мы вот знаем, что их накладывали, вот маслом мазали. Вот помните, когда притча о добром самарянине Господь рассказывал, там вот, когда один человек был избит разбойниками, вот, добрый самарянин, он там сказано, возлил на его раны елей и вино. Да, елей как смягчающее, и вино как обеззараживающее, такое дезинфицирующее средство. Но вот когда мы говорим про апостола, про таинство, то тут мы говорим о елее не столько в медицинском, сколько в особом духовном смысле. Вообще, вот то таинство, которое мы называем таинство или священие, да, которое служит к врачеванию недугов душевных и телесных, не случайно вот своим веществом таинство имеет елей. Почему? Потому что, ну, как я уже сказал, в древности это как вот некое медицинское средство, а с другой стороны, сам по себе елей вот своим наименованием свидетельствует о милости Божией. Почему? Потому что в греческом языке слово елей, да, и милость, то есть масло и милость, они созвучны. Вот отсюда, вот, кстати, как Господи помилуй будет? Кири элейсум. Mm-hmm. Да, то есть Господи помилуй. И вот, кстати, вот полиелей. Вот некоторые считают, что полиелей – это много масла. Да, ну, поле много, а елей масло, да, потому что еле помазание, да, как-то, а ведь на самом деле это много милости, да, потому что там поются полиелейные псалмы, которые имеют повтор Яковек милости, да, то есть таким образом, то есть вот веществом таинства является елей как знак милости Божией. И действительно, вот помните, когда вот при потопе, да, Ной с ковчегом, Ной в ковчеге со своим семейством, все, каждый твари по паре, вот он там находился, и когда уже прошло довольно времени, как вот было понять, что потом прекратился, он птичек выпускал, и вот одна из птиц, вот голубь, он принес оливковую ветвь, да, как знак того, что гнев Божий был сменен на милость, что вот вода сходит с земли, и снова можно будет приступить к нормальной, размеренной жизни на этой грешной земле. Ну, тогда еще земля очищенная, но потом снова будет грешной. Потому что опять всех, вот так вот, да, всех выпустили, и все опять начали, ну, слабчики, последствия грехопадения. Вот. То есть именно поэтому веществом вот этого таинства был признан елей. Вот сразу хочу сказать, да, что вот помимо тех мест Священного Писания, которые я зачитал, где говорится о елее, прямо на это таинство указывает святой апостол Иаков в одном из своих в одном из своих, точнее, там у него одно соборное послание Иакова, мы о нем будем говорить более подробно, и вот он там пишет в 5 главе своего соборного послания следующие слова, что «болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церковных, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». То есть это, по сути, уже прямо такая вот, ну, достоверная и яркая цитата о том, что елеевое помазание уже в древней церкви практиковалось как таинство, таинство исцеления. Здесь некоторые моменты. Ну, во-первых, вот кто-то может сказать, вот, например, протестанты говорят, ну, это никакое не таинство, это вот просто медицинская это, ну, процедура. Вот заболел кто-то, вот придите маслицем помажьте, нормально там все ранки заживут. Нет, во-первых, если бы это медицинская процедура была, то тогда бы можно было позвать любого человека, не обязательно пресвитера. А с другой стороны, не одного пресвитера, а нескольких. И тут сразу сказано, что и чтобы помолились над ним, а зачем, если медицинская процедура, молиться? И более того, чтобы уж точно протестанты никакие не могли носа подточить под это таинство, апостол Иаков сказал, и молитва веры исцелит болящего. То есть понимаете, что исцеляет не сам вот елей как медицинская, а вот та благодать, которая по молитве верующих через помазание елеем подается. И восставит его Господь, и более того, и грехи прощаются. Ну, о прощении грехов я скажу отдельно. То есть вот это таинство, оно существовало в церкви с апостольских времен. И имеет, как и все иные таинства, Бога учрежденный характер. Что тут надо сказать? Еще оно именуется вот, ну, елеосвящение, да, потому что ну, как бы во время чинопоследования это таинство освящается елей, потом мажется им верующий. Еще оно называется соборование. Почему соборование? Потому что, как вот явствует из приведенной цитаты из апостола Иакова, призывали пресвитеров церковных, то есть, ну, несколько. То есть собор пресвитеров, собор это собрание. Но я-то сразу хочу сказать, что действительно, когда у нас сейчас совершается общее соборование, ну вот бывает великим постом, да, то, как правило, там не один священник, там и в идеале должно быть 7. Почему? Не потому, что вот, как бы, что если 4, уже все, там не соборами, а просто 7, потому что там 7 чтений апостольских, 7 чтений евангельских, 7 помазаний, ну и поэтому, естественно, если много, тем более людей, то чем больше, тем лучше священник потрашу, ну и каждому как раз достанется по чтению. Но вместе с тем, опять же, как бы то соборование, которое совершает священник один, но ввиду отсутствия прочих, это не значит, что таинство не совершилось, просто вот он один все вот эти действия, которые совершали многие, то есть совершают. Вот. Ну, понятно, что соборная молитва, она всегда имеет, ну, такой характер особой дерзновенной, но далеко не везде, вот представьте, там, там, допустим, заболел какой-нибудь прихожанин, да, и тут 7 священников у него на дом. Там в одном, это, особенно если мы говорим в селе, там один священник, это он там на 10 приходов, а тут это 7 священников, тут вся епархия должна съехаться к нему. Ну, то есть мы понимаем, что, как бы, что опять же, да, вот когда вот эти общие соборы, там много еще духовенства, потому что, ну, много помазаний, много чтений. Это на самом деле очень, такое таинство очень насыщенно, оно идет как целая служба. Сам чин собора не очень долгий. Ну, вот там пока освящение идет.
20 минут.
Нет. Это как вот, неважно.
Вызывали к бабушке у меня.
Это я скажу про бабушку. И соборование, полный чин соборования идет не менее полутора часов. Это если в темпе. Это так идет по два часа. Неважно, один ли у тебя соборующийся или много. Потому что как его вот сам чин, он очень продолжительный. Но, то есть, это целая служба. И вот я, например, когда вот соборовать, я еще беру какого-нибудь чтеца, чтобы он помог почитать, потому что там и голос садится, когда вот это все... Один читаешь. И как-то, то есть это как бы очень продолжительно. Почему вот как раз 20 минут? Потому что не так давно был принят чин сокращенного соборования, который в себя включает только одно помазание. Одно чтение апостольское, одно чтение евангельское, одно помазание. Почему именно такой чин был принят? Не потому, что вот там батюшки так захотели, чтобы меньше как бы вот там трудов полагать. Нет, на самом деле этот чин был принят из-за того, что, как правило, те люди, которых мы соборуем на дому, они действительно находятся в непростом состоянии, иногда их приходится соборовать в реанимации и так далее. И вот представьте такую картину, когда батюшка приходит в реанимацию и говорит: так, сейчас я буду соборовать, короче, на 2 часа я в
реанимацию,
это как его вообще, вас отбираю, вы тут мне не мешайте, я тут буду читать, мазать, это как, а потом перечитать, потом опять мазать, и так 7 раз, вы сами понимаете, а потом я еще буду еще его исповедовать и причащать. Да, еще он не венчан, я его еще и повенчаю. Да. Ну, то есть, понимаете, что как бы, да, то есть, действительно, и просто даже физически тяжело, вот, особенно приезжаешь порой какой-нибудь тоже очень пожилой, там, может быть, бабушке, и вот 2 часа просто, даже если она будет сидеть, вот просто даже если все это слушать, ей тяжело это все. И поэтому, да, священноначалие, оно вот приняло такое решение, утвердите чин сокращенного соборования для тех, кто просто чисто физически для него участие в этой службе будет тяжеловато. Но когда мы совершаем вот именно соборование в храме, вот как раз Великим постом, то мы совершаем вот именно такой полный, да, такой, полный чин. Краткий чин, да. То есть сейчас, как правило, кстати, многие священники, они мне говорят, что вот сейчас вот как этот краткий чин утвердили, они вот если едут к больному на дому, они ему кратким чин соборят. Потому что действительно, тяжело человеку вот, больному вот, 2 часа все эти тексты через себя пропускать. Так вот, значит, это я просто вот
кратко. А елей, когда вот на дом приезжают, он прям... тоже в ходе этого чина сокращенного освещается?
Да, освещается, конечно, в ходе этого чина. Вот, значит, это что касается установления. Как я уже сказал, что вот из слов апостола Иакова следует, что в таинстве соборования еще и происходит прощение грехов. То есть, действительно, это логично, что если причиной болезни являются грехи, то для того, чтобы начать процесс оздоровления физического, надо начать с оздоровления духовного. Но в каком контексте прощаются? Ведь мы знаем, что грехи прощаются на таинстве исповеди. Да, и поэтому некоторые люди начинают там уже говорить: ага, какие грехи прощаются, интересно, да. Наверное, грехи забыты. Так если человек забыл грехи, то он, если он не утаивает их, а просто забыл по-человеческому, по памятной, то и с него ответственности это никакой есть. Он забыл, но все равно, когда священник читает разрешительную молитву, он же говорит: я с недостойной иерей властью, вы мне даны, прощаю, разрешать от всех грехов твоих. Да? То есть, если опять же мы не говорим те, которые специально утаил, это уже здесь хитрость и лукавство, которые забыл. Нет, тут, понимаете, тут грехи прощаются в несколько ином контексте. Дело в том, что вот если эту цитату вот так вот, я ее еще прочитал, да, если далее не читать, то становится пока непонятным, да, вот в каком контексте какие грехи прощаются. А если чуть далее, да, вот прочитать эту цитату, то тогда нам все станет понятно. Для этого я возьму текст Священного Писания и открою эти апостола Иакова и прочитаю последующий стих, чтобы все было понятно. Мы тогда поймем, в каком контексте говорится о прощении грехов. А то так все будут собороваться, никто и все прощаются, все. То есть тут просто надо правильно понимать, чтобы не было каких-то злоупотреблений.
Собороваться по ускоренному учению.
Да,
20. Да, еще и да. И вот, тут написано, слушайте. Опять, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитву веры исцелит болящего, оставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом поступками, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. То есть смысл очень простой, что он призвал пресвитера, и для, еще и для того, чтобы они его поисповедовали. Понимаете? Вот, признавайтесь друг другу в поступках, чтобы исцелиться, да? То есть это свидетельствует, что вы еще и исповедуетесь. Понятно, что друг другу в поступках, если пресвитеры это пришли, кому и признаваться? Конечно, пресвитеры. Не просто там баба Катя пришла, это как вы сказали, баба Катя. Вот,
мне бабушка сказала, что у нее нет грехов.
Ну, как, пусть за нас помолится. Да, да, я рад за нее. Вот. Так вот, то есть как бы что именно поэтому у нас с вами сейчас сложившаяся традиция, мы всегда, когда людей соборуем, мы говорим, давайте постарайтесь либо до, либо после собора, ну как вам удобно уже тут, вы обязательно поисповедуйтесь и причаститесь. Вообще, наверное, логичнее, чтобы до собора, то есть вот будет соборование, поэтому перед этим себя очистим сначала от всего того, что нам мешает быть с Богом, что нам... Нас лишает божественной благодати, а потом вас примет благодать соборования. Но если уж не успел до собора, ну после соборования очистить. То есть понятно, что для Бога нет времени и пространства, и поэтому, ну, чтобы эта благодать усвоилась, очисти себя от всего того, что мешает. Вот именно что надо сказать. То есть исцеление физическое является... еще и следствием исцеления духовного. То есть человек работает под собой.
Другой вопрос. Почему раньше считали, что соборование совершалось для людьми, которые уже отходят?
Это и сейчас считается, вот в католической церкви соборование называется последним помазанием. Это то, что было принято в католической церкви. У нас, к сожалению, вот... Последствия. Но был такой период, когда вот русское богословие, оно испытывало некое такое западное влияние. Ну, потому что, кстати, ведь и духовное образование как таковое появилось на Западе, и наши семинарии, они поначалу были вот построены по образцу западных духовных школ. И действительно, вот если вы откроете некоторые революционные пособия по литургике, там, где вот эти картинки, ну, там есть, у меня даже, кстати, какая-то книжка была, там что-то таинство в картинках. Ну, и там вот, там как священник кого-то крестит, миропомазывает. И вот там, где соборование, там такая картинка всегда приводилась, может быть, вы ее видели. Там, значит, комната, на кровати лежит бабушка, которая уже вот, ну, все, уже там какой-то возраст архибиблейский, там, паротический. И вот она там в чепчике таком вот этот революционном лежит, уже, ну, как бы вот, ну, видно, что на смерть, практически на смерть, на одре. И вокруг нее вот там вот эти семь священников ее соборы. То есть, ну, как бы, что уже даже составитель этой картинки, он, ну, как бы он воспринимает, что соборование, оно, вот для этой бабушки это последнее, что над ней будет совершено. Но это неправильный, это же потому что подход, потому что таинство соборования – это таинство исцеления. С другой стороны, когда мы говорим о людях, находящихся в тяжком недуге, и которые ни туда и ни сюда, то иногда вот соборование является тем таинством, которое помогает человеку безболезненно и скоро разрешиться от вот этой, ну вот, от вот этой сложившейся ситуации. Но человек, например, умирает и не может умереть, мучается, да? И вот если воля Божия о нем, что... То есть как бы соборование, вот даже в некотором, если так можно выразиться, оно помогает определить волю Божию о человеке. Вот порой пособоруешь, человек выздоравливает, а порой пособоруешь, человек сразу же после этого там буквально там, на день, на второй умирает. Это опять же не значит, что это вот, ну как бы такое, когда Дамоклов меч соборование. Нет, наоборот, то, что это таинство, которое действительно заставляет человека тогда, когда есть воля Божия. Да, иногда и вот помогает человеку благополучно разрешиться. Вот тоже надо иметь в виду. У меня вообще...
А во время таинства не происходит каких-то там, как вот про экзорцизм, что-то у меня какие-то ассоциации?
Нет, 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 соборование...
Типа изгоняет, то есть если человека соборует, то...
Да, понятно, что как бы мы говорим, что в соборовании про не только физические, но и духовные недуги, душевные, да, недуги и немощи, но все-таки это не касается
финансов.
И последнее, о чем скажу, вот уже в следующий раз мы будем говорить о самом последовании, что над кем вот это таинство совершается. Но вообще понятно, что по выражению апостола, то есть это все-таки должно, и тут речь идет о человеке в тяжелом недуге, ну, который вот, ну, не может прийти в храм, и поэтому священники приходят к нему. То есть действительно то, что в первую очередь это таинство, оно ориентировано на тяжко страдающих, тяжко болящих людей. Но вместе с тем, учитывая, что вот, так или иначе, в силу последствий грехопадения, да, которые коснулись всех без исключения, в силу того, что болезни встречаются в жизни каждого из нас, и что не только болезни физические, но и болезни душевные тоже, увы, стали достоянием как у людей, то уже поэтому это дает основание к тому, чтобы в некоторые определенные периоды совершать соборование и всех людей, ну, всех, кто пожелает. И вот как раз вот если, да, вот эти такие соборования, которые, ну, для тяжкоболящих.